Здравствуйте, это программа «О земном и о небесном». Наша тема сегодня – Ильин день. О памятной дате, чем она знаменательна, поговорим с преподавателем отделения теологии Пятигорского госуниверситета священником Владимиром Зегнаном. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие друзья.
Отец Владимир, 2 августа православные чтят память святого пророка Ильи. У славян он считается чуть ли одним из самых почитаемых наравне с Николаем Чудотворцем. Почему? Расскажите о житии святого.
Жизнь пророка Ильи описана в Священном Писании в 3 книге Царств. Это человек, который впитал в себя все чаяния людей о праведности. То есть это человек, который сам являлся нравственным авторитетом для каждого человека, с которым он соприкасался, и требовавший, то есть такой внутренней строгостью, требовавший от всех окружающих его людей примерно такой же нравственной высоты. Во время, в которое он живет и происходит его служение, это очень неспокойное время. В это время правит царь Ахав. Его имя является одним из нарицательных имен в библейской культуре. Человек, который ввел в обиход бытовой жизни многобожие и более того, то, что Священное Писание называет мерзостью. Это культ Ваала и культ Астарты, ханаанские культы, которые стали, ну, по сути, государственной религией при этом царе. Это культ, предполагающий принесение в жертву детей. Это культ с упором на оргиастичность в служении. Это культ, который возвел в норму храмовую проституцию, причем обоих полов. Ну, в общем, все, что можно представить себе мерзкого, упаднического с точки зрения культуры, это все было некой нормой во время этого культа. Поэтому служение Ильи пророка, оно очень ценно еще фоном, на котором оно происходит. То есть полнейшая моральная, религиозная, нравственная деградация, и появляется человек, который не боится открыто противостоять всей государственной машине, потворствующей всяческой мерзости. И царь Ахав, он уважает Илью и очень его боится. И вот он сам произносит такие слова, что «нагнал ты меня, мой враг». Да? То есть он, ну, быть врагом царя, личным врагом царя, это очень опасно, но это почетно.
А уважает он его за смелость или за убеждение?
Именно так. Именно за смелость, за то, что он не боится и доносит Слово Божие Ахаву напрямую. Он не раболепствует перед царем, ничего не боясь, открыто указывает ему на все те мерзости, которые он совершает.
Отец Владимир, такой вопрос. Есть мнение, что былинный сюжет об Илье Муромце повествует историю жизни пророка. Так ли это на самом деле и есть ли вообще какие-то параллели?
Жизнь пророка Ильи хорошо известна, потому что в ней очень много чудес. Так вот, те события, которые описаны в 3 книге Царств, совершенные пророком Ильей, они стали очень важным маркером иудейской культуры. То есть ожидаемый Мессия должен совершить подобные чудеса. То есть это так называемые чудеса легитимности. То есть ты совершаешь эти чудеса, значит, скорее всего, ты легитимный претендент на мессианский пост. Что же касается жизни былинного Ильи Муромца, варианты былин очень различные, их не один десяток, и они, как правило, имеют не очень много общего с жизнью реального исторического Ильи Муромца, то здесь происходит естественная человеческая ситуация, которая происходит с человеком всегда. Человек просто путается. В истории мы находим очень много подобных примеров, когда совершенно разные люди, совершенно проживавшие в разные эпохи и в разных культурах, смешиваются в бытовом сознании народа. Ну, например, смотрите, возьмем образ Марии Магдалины. Священное Писание нам говорит о ней, только одну характеристику вводит, да, о том, что эта женщина была исцелена Господом, из нее были изгнаны злые духи, 7 бесов. Более ничего того, что можно было бы назвать недостойным, нехорошим, вообще нет. В Средневековье на Западе происходит смешение Марии Магдалины, святой жены мироносицы, ученицы Христа, и восточной нашей Александрийской святой, почитаемой нами преподобной Марии Египетской, которая была, в молодости, в юности она была блудницей, но по пришествии в Иерусалим покаялась, ушла в пустыню и всю жизнь провела в подвиге. Однако в Средневековье на Западе эти две Марии сливаются воедино. В православной церкви подобной идеи не было, но ввиду того, что длительное время наше образование на Руси, духовное образование, было очень тесно связано с латинским влиянием, так и на Русь пришел этот, исторический миф. Здесь мы видим примерно то же самое. То есть различные исторические персоны смешиваются в народном сознании в одно. Поэтому можно сказать, что никакого отношения, кроме того, что они были тезки, и один был, вероятнее всего, назван в честь другого, более никакой связи нет. Хотя на уровне былин и различных вариаций этих былин, конечно, будут присутствовать эти проявления этого смешения.
Спасибо, что развенчали устоявшиеся у многих убеждения. А вот возвращаясь к теме чудес, которые происходили с Ильей Пророком, о каких самых известных можно сейчас говорить?
Все чудеса Ильи Пророка можно свести вот как раз-таки к этой формуле легитимности мессианства. Да? То есть этот человек повелевал проявлениями природы. Да? По его слову, по его молитве Господь изменял вот эти естественные законы природы. То есть запрещение небу, да, заключение неба и отверстие, да, этих небес. То есть Бог за неправедность царя Ахава заключает на небеса на 3,5 года. И нет осадков, нет дождя, что приводит к засухе и, конечно, к бедственному положению в царстве. По молитве пророка начинается дождь. Господь отвечает им. Далее. За время, которое он проводит в Сарепте Сидонской, у женщины, вдовы, у которой он гостит длительное время, не иссякают запасы продовольствия. То есть это примерно то, что будет впоследствии умножением хлебов. И, конечно, самое выдающееся чудо – это победа над смертью. То есть это воскрешение сына вдовицы, наиболее впечатляющее чудо, естественно, для любого человека. То есть мы можем свести все к чему? Управление погодой – это возможность создания пищи и победа над смертью.
Отец Владимир, а ведь пророка Илью также считают покровителем урожая. Возможно, существуют какие-то народные приметы на этот день, или связанные с пророком Ильей?
Примет существует огромное количество. Это не значит, что они являются некой реальностью. Ну, в этнографическом контексте, конечно, это может быть важно. Илья пророк является покровителем там, урожаев и прочих ввиду естественного смешения, которое произошло в нашей культуре. Илью пророка славяне отождествили с языческим богом Перуном. Православная церковь пыталась объяснить, что это разные люди, но никогда не пыталась отменить собою культуру народов, которые приходили ко Христу. Она их наполняла новым содержанием, вот этим светом присутствия Христа. И потому вот было языческое празднование там, Перунов день. Да? Перуна победили, что называется, сбросили в Днепр. Но в сознании народа он оставался. Со временем черты Перуна перешли на черты вот Ильи пророка. И длительное время вот это отождествление, эта похожесть вот смущает, может быть, кого-то. Ну, вряд ли это причина для такого прям смущения. В этом есть как раз-таки некий колорит и торжество культуры христианской, которая не отменяет собой все, а наполняет светом присутствия Бога в жизни человека все культуры, с которыми соприкасается.
Владимир, а когда православная церковь впервые стала отмечать День памяти пророка Ильи?
Древняя церковь еще до разделения знает память пророка Илии и отмечает его. Более того, важно заметить, что это наиболее всего почитаемый ветхозаветный святой, во всяком случае у нас на Руси или в Восточной Церкви точно. В VI веке уже точно отмечается память пророка Божьего Илии. И в Византии в это время, в Константинополе, происходила мистерия. То есть, ну, мистерии не в языческом смысле мистериальных культов, а мистерии — это такие полутеатральные, полубогослужебные представления, то есть, которые помогают людям пережить, испытать эти эмоции. Ну вот, например, из сохранившихся нам и знакомых сегодня мистерий, это омовение ног в Чистый четверг, когда архиерей умывает ноги священнослужителям и являет собой вот этот образ Христа, омывающего ноги апостолам. То есть в VI веке память Ильи пророка уже точно есть. Вероятнее всего, она была и ранее.
Как этот день отмечается сегодня, в наше время?
Как любой праздник такого любимого в народе Божьем святого. То есть, естественно, в этот день в храмах достаточно много прихожан, потому что святой любим и хорошо знаем, да, православными, почитаемый святой. Поэтому, как и любая память того или иного угодника Божьего, она начинается в церкви. Богослужение, Евхаристия. Сегодня мы также, да, вот календарная коллизия такая, вот совпал, что в этот день отмечается праздник десантных сил, да, ВДВ. И это не значит, что он приурочен, да, к этому. Нет. Но вот так промыслом совпало, что да, покровитель, можно так сказать, воинства, покровитель людей, готовых взяться за оружие, своим опытом показал, да, что он тоже был готов браться за оружие и вполне успешно это делал. Человек, который стал примером трезвенности, нравственности, человек, который имел чувство долга и с этим долгом жил и справлялся. То есть действительно очень хорошо, что именно в этот день вот наша элита вооруженных сил отмечает свой праздник. В этом мы видим тоже некоторую связь. Не прямую, но достаточно явную, достаточно заметную. А вообще, касательно этого дня, можно сказать, что в память Ильи пророка не только наши замечательные десантники могут отмечать этот день как день особый для себя, но и любой человек, который с верой и верностью и некой внутренней ревностью способен отстаивать интересы истины. Это не обязательно оружие, этим оружием может быть и слово, и Священное Писание, как Слово Божие, и твой личный нравственный пример, твой личное какое-то участие в жизни окружающих людей. В общем, это день, как, в который, ну, каждый человек, стремящийся к правде, к истине, к исполнению собственного долга, может полагать днем своего праздника.
Очень интересно, отец Владимир, я благодарю вас. Это была программа «О земном и о небесном». До новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.